эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим про управляющие советы в школах. Могут ли они стать реальным органом управления? В Москве, где происходит серьезная перестройка системы управления, здесь упраздняют окружные управления образования, значительную часть насущных вопросов школам, по-видимому, придется решать самостоятельно. С другой стороны, как показывает опыт предыдущих лет, управляющие советы нередко оказываются, что называется, карманными. Многие родители вообще не хотят участвовать в жизни школы или хотят, но исключительно в интересах собственного ребенка. Кроме того, не надо забывать, что в совет входят представители учащихся, родителей, педагогов и кооптированные, то есть приглашенные со стороны члена. Поэтому сегодня в классном часе «Свободы» директор школы Павел Карпов, он с нами по скайпу, председатель управляющего совета этой школы Максим Дулинов, секретарь управляющего совета школы номер 1286 Андрей Прокофьев, директор некоммерческого партнерства «Доверие партнерства права» при Московском департаменте образования Андрей Алферов, а по телефону к обсуждению присоединится также педагог Ирина Чекмышева. У меня такой вопрос ко всем. Сразу попрошу ответить коротко. Да? Как вам кажется, в управляющих советах слабое звено какое? Родители, ну, учеников мы не берем, потому что там маленький очень процент, наверное, да, приглашенный чиновник должен быть от департамента образования. Ну, наверное,
представитель вот... учредителя. Представитель учредителя должен быть обязательно в составе управляющего совета, это закреплено в уставе образовательной организации. Но если мы говорим о слабом звене, хотя так не хотелось бы говорить, мы, наверное, сейчас можем обобщить или кого-то обидеть, но, наверное, это, может быть, все-таки родительская общественность, которая местами не может договориться и между собой, либо вступает в конфликтные ситуации с администрацией этой же школы.
Спасибо, да. Теперь Андрей Прокофьев как раз представитель родительской общественности. И мы знаем, что как раз родители, ну, как мне кажется, да, и как показывает Facebook, обсуждение наиболее активная часть. Вот что вы скажете?
Вот я бы действительно не согласился со своим тезкой Андреем. В чем дело? Родители и педагоги – это как раз наиболее мотивированные две составляющие. В гораздо меньшей степени, я бы сказал так, надуманная составляющая – это кооптированные лица. Ну и понятно, что когда идет вопрос об обсуждении серьезных финансовых вопросов или еще каких-то спорных моментов, представители учеников, ну, им очень тяжело возражать несовершеннолетним детям, когда против них там выступает директор или еще что-то. То есть это вот две такие категории, которые проблемны. Есть еще один момент, за счет чего появляется в некоторых ситуациях манипулируемость управляющим советом, когда идет обсуждение проблемы, например, касательно детского сада, дошкольного отделения. Те, кто уже учатся в старшей школе, им это, как правило, мало актуально, они голосуют так, как скажет директор. Напротив, когда идет вопрос обсуждения там, проведения выпускных, еще что-то связанное со школой, педагоги и родители от дошкольного отделения, они тоже голосуют так, как, чтобы не вникать в проблемы.
Спасибо. Андрей, понятно, что зависит от ситуации такая история, но вот теперь кооптированный член управляющего совета, который тоже назван в качестве слабого звена. Максим Дулинов.
Да, я не буду дальше перекидывать, кто еще может быть слабым звеном. На мой-то взгляд как раз, и мне это может быть даже виднее, потому что я кооптированный член Филевский образовательный центр, школа номер 2101. Слабым звеном являются не столько отдельные участники управляющих советов, а общее понимание роли управляющего совета и чем он вообще должен заниматься. Отсюда как раз-таки вот это вот решают только то, что ближе к себе. И вот когда вот это возникает, это не на уровне, это и педагогов касается, когда это касается стимулирующих, это касается родителей конкретного структурного подразделения. Но вот слабым звеном является именно пока еще не создавшееся понимание того, что управляющий совет решает проблемы, решает вопросы всего комплекса, а не отдельного структурного подразделения. И невозможно жить отдельному структурному подразделению, решить только его локальную проблему, да, не решив проблему всего комплекса, потому что все должно быть взаимосвязано.
Максим, но это относится в большей степени к родителям или в том числе к педагогам, потому что комплекс...
Зависит от вопроса. Если это касается школ ступеней, перевода детского сада из одного здания в другое или отдельных групп, конечно, будут детский сад, будут родители дошкольников, школа ступеней, если мы говорим, начинаются проблемы у родителей. А если мы начинаем рассматривать вопросы определения критериев стимулирующих выплат, к кого это больше всего интересует? Педагогов. И здесь тоже все сразу начинают свой, как бы, решать вопрос. При этом слабость не в том, что каждый решает свой личный вопрос, а слабость в том, что не пытаются другие участники управляющего совета решить, включиться в решение этого вопроса. Я бы обозначил так.
Спасибо, Максим. Я хотела бы Ирину Чекмышеву, она с нами по телефону, она педагог, и ее случай как раз несколько иной, потому что, насколько я понимаю, там в школе достаточно слабый управляющий совет, хотя, в общем, они пытаются что-то сделать. Как вам кажется, Ирина, вот кто наименее активен в этой позиции из членов управляющего совета? Совета родителей, педагоги, может быть, приглашенные или представители администрации?
Сказала бы так. Что значит самые слабые? Если мы говорим о том, что самые зависимые, то это, наверное, все-таки педагоги. Наименее мотивированные, я думаю, что это вот кооптированные члены, потому что в том случае, вот в котором я нахожусь, в нашем управляющем совете, мы вообще их не видим на наших заседаниях. Вот. Но что касается старшеклассников, у нас их нет вообще в управляющем совете. Но родители, вот в том опыте, который я имею, это наиболее сильная, наверное, часть управляющего совета.
Спасибо, Ирина. Я Максиму сразу задам вопрос. Вот это претензия к кооптированным членам. Вы почему стали таким членом в этой школе? Ваша мотивация? Вы же должны не быть лично заинтересованы, да, я так понимаю?
А я лично и не заинтересован. У меня ребенок в другой школе учится, да, поэтому...
Да, да, давайте поэтому, может быть, да, как-то проясним ситуацию, кто может
это,
быть...
Это исключительно внутренняя мотивация, потому что, ну, имея некий бэкграунд работы с системой образования, но это просто внутренняя мотивация сделать что-то в конкретном комплексе. Здесь просто, ну, может быть, да, наложилось еще плюс давние хорошие отношения с директором. Но они хорошие до поры до времени, потому что, ну, тот, кто смотрел в интернет-трансляции наш последний управляющий совет, там половина предложений директора, ну, мы поспорили.
И вы тоже. Ну что, Павел Карпов, директор школы теперь 2101, это центр образования.
Да, продолжу еще. Вот второй кооптированный член, наш Наталья Касперская, тоже достаточно активно и явилась инициатором создания отдельной комиссии по как раз вопросу по организации ступеней школы. Поэтому это, видимо, зависит уже от внутренней мотивации самих людей, кого приглашают. И в том числе, насколько сам директор приглашающий, либо те, кто приглашали, родители или педагоги, смогли заинтересовать вот этой работой, потому что это правильно было сказано, общественная нагрузка, не более того.
Павел, ну к вам тогда такой важный вопрос, потому что не всякий директор сможет найти таких заинтересованных и неравнодушных членов со стороны управляющий совет. Как вам это удалось, чем вы их заинтересовали?
Тамара, я хочу сразу отметить, что вот наш председатель управляющего совета все время меня перебивает. И потому что он председатель управляющего совета, ему можно. Я вот сразу, даже в часе свободы, когда, казалось бы, каждому должно дать слово, он меня перебивает. Тем не менее, я хотел бы ответить на предыдущий вопрос. И то, что мне не дают на него ответить, я тоже считаю существенным моментом, потому что если рассматривать слабость как уязвимость, то самая сложная ситуация, самая уязвимая ситуация как раз у представителей администрации и лично у директора школы. Потому что он отдает свои полномочия. Он отдает возможность принятия решений. И когда он отдает эту возможность, естественно, это может быть самое дорогое, что у него есть в школе. Поэтому хочется отдать эту возможность только наиболее достойным людям. Поэтому в Москве сейчас, на мой взгляд, одна из самых больших интриг – это найти тех достойных людей, которым действительно можно отдать полномочия управления огромной организацией с огромной ответственностью. Нам в этом плане повезло. Максим Викторович принял наше предложение абсолютно для меня неожиданно. И я до сих пор нахожусь под впечатлением его такого действительно решения, направленного исключительно в интересах других, а не личных.
Спасибо, Павел. Ну что, я Андрей хочу спросить, потому что у вас такая история сложная, и на вашей памяти, я так понимаю, когда вы были в управляющем совете, поменялось три директора, да? Они поменялись сами собой или как-то управляющий совет к этому приложил руку? Я знаю, что вы с прессой связывались, какие-то организовывали акции протеста, пытаясь отстоять, наверное, вот как раз свои эти права родительские. Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, как сказал мой сын, еще 7 директоров, и можно поступать в институт. То есть директора у нас меняются каждый год, Я все жду, когда это наконец закончится.
Это не ваша, не родительская инициатива.
Ни в коем случае. Вот сейчас у нас четвертый ИО директора, и я сразу могу сказать, что мы не возражали против ни одной кандидатуры. Вот лично я готов был работать и работал со всеми.
А но с вами как-то воля... согласовывали эти кандидатуры или нет?
Нет, там очень хитрый ход чиновников. Согласуется кандидатура директора. Поэтому все, что у нас есть до сегодняшнего дня, это сплошные ИО, которые каждый год меняются. Ну и у меня всегда была идея, вот если добраться до Исаака Иосифовича, сказать, что ну сейчас уже поздно, что чем менять каждый год директоров, может быть, проще поменять один раз управление образованием. Деструктивная абсолютно позиция.
Но вы понимали, почему это происходит?
Нет, может, я поясню тогда?
Да, если
можно.
Ну,
во-первых, у многих директоров заканчивается просто аттестация, и они выходят на аттестационную комиссию подтвердить свои полномочия, это раз. У нас есть кадровый совет. До этого еще ждут тестирование в Московском центре качества образования. Это нормальный момент, когда идет подтверждение своих полномочий. И департамент образования, в принципе, может, а может быть и нет, делегировать свои полномочия управляющему совету, в основном это школы, которые входят в топ-400, и которым они могут доверять, на согласование на должность руководителя образовательной организации из двух кандидатур. И эта процедура сейчас идет, да. А по поводу управления образованием, у нас 20 января вышел приказ правительства Москвы о реорганизации управления образованием, и были созданы 37 межрайонных советов директоров. И, конечно же, компетенция управляющих советов на сегодняшний день по 273 закону имеет большое значение. Они закреплены в 26 статье 89, и образовательные организации теперь уже как комплекс, они имеют большие полномочия автономности решения вопросов.
Спасибо, Андрей. Как раз ваша организация занимается стандартами, по которым могут жить и аттестации управляющих советов. И, наверное, к вам отсюда вот вопрос. То есть теперь вы отвечаете от лица департамента. Управляющий совет, если эта школа входит в топ-400, может повлиять на выбор из двух директоров.
Значит,
правильно
такую,
я понимаю?
Поясню сейчас такую ситуацию. Прошлый, на сегодняшний момент... Школы, входящие в топ-400, им департамент делегирует полномочия на выбор двух кандидатур, трех-двух кандидатур на согласование должности руководителя образовательной организации. Но есть же большинство школ, которые не входят в рейтинг с топ-400, но очень хотят к этому, да, и, наверное, у них, может быть, местами управляющиеся даже и получше, чем те, которые входят в топ-400, потому что, к сожалению, карманные ручные управляющиеся это встречались по обращениям, так называемым жалобам, и в топ-400. Поэтому те базовые принципы, стандарты деятельности управляющих советов, которые были разработаны и приняты 17 февраля на общественном совете и вывешены, они заключаются в том, чтобы это те требования, критерии, которые выставляет департамент образования к управляющим советам, к развитию государственного общественного управления.
Ничего, вот можно прямо сказать.
И следовательно, получается, что запущен процесс аккредитации деятельности управляющего совета. Это выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. И департамент образования может делегировать выбор директора, если аккредитацию прошел управляющий совет, которому департамент может доверять. Что, ни ручной, ни карманный.
Так,
следовательно,
вот.
Даже уже школа, которая не входит даже в топ-400, если они прошли аккредитацию.
Да, я поняла. Я чуть позже, с вашего разрешения, вернусь к аккредитации, вот к этому моменту достаточно сложному, потому что я хочу все-таки продолжить тему директора, да, который находится в сложной ситуации. Павла Карпова тоже спрашиваю. Вот у вас ситуация, допустим, слияние школы, да, нынешней. Как вы думаете, вас родители поддержат, если сейчас встанет такой вопрос выбора, да, директора?
В отношении меня конкретно я не рассчитываю на 100% родительскую поддержку абсолютно. Более того, я не очень могу представить себе ситуацию такой 100% поддержки. В этом плане, наверное, даже если обострить немножко ситуацию, то, скорее всего, значительная часть родителей меня не поддержит. В этом плане, если есть объективный управляющий совет, который может взять на себя роль некоторого арбитра между мной, как человеком, пытающимся реализовать государственную политику в образовании, и конкретными родителями, чьи интересы временно могут быть нарушены. Вот такой арбитр в качестве управляющего совета, я считаю, что это вот, ну, необходимое условие жизни, на самом деле, любой школы.
Спасибо, Павел. Максим, спрашиваю. Вот последние такие, наверное, бурные, насколько я понимаю, события и обсуждения в управляющем совете, вокруг чего вращались?
Ну, надо понимать, что комплекс создан вот только-только, буквально существует с этого учебного года. И, естественно, первое, что... И директор, и его заместители, начали делать, это выстраивать некую общую, единую образовательную концепцию всего комплекса для того, чтобы было понятно, как он живет. И здесь, понятное дело, не может обойтись без каких-то структурных изменений, вот без перевода. Если уж говорить конкретно, да, по-простому, без перевода классов из одного здания школы в другое здание школы. И это именно было презентовано тогда еще его директором Павлом Владимировичем на фактически первом заседании управляющего совета, когда он еще только прошел аттестацию. По поводу назначения директора, кандидаты на должность директоров сначала проходят аттестацию в департаменте, а потом уже направляются на управляющий совет.
На кадровый совет.
Кадровый, потом управляющий. Ну, там все вместе, да, вот эта вся цепочка. И, естественно, самые большие проблемы – это переход на другие программы образовательные, к примеру, да. Причем даже не настолько образовательные программы, сколько там изменения образовательного процесса с точки зрения там, по начальной школе, последний конфликт. Один учитель, предметное образование. Это вот те вопросы, они вот небольшие. На самом деле, я как раз в корне не согласен с Павлом в том, что управляющий совет должен быть неким таким арбитром. Но из арбитра превращается, извините, в жилетку. Да, не в орган управления, а в тот вот какое-то некое такое образование внутри, куда можно пожаловаться и кто примет решение. Вообще для этих вещей вот есть, ну, условно назовем, конфликтная комиссия. На самом деле это комиссия по рассмотрению споров между участниками образовательного процесса, которая должна быть в каждой школе. Все-таки управляющий совет должен решать вопросы другого немножко характера.
Максим, а вы понимаете, зачем она началась, эта история?
Ну, на мой взгляд, все достаточно так тривиально просто. Система образования достаточно инертна и консервативна. Да? На это еще наложились 90-е, безденежье. И она замкнулась сама в себе. И чтобы ее раскрыть к тем, для кого она работает, для к родителям, к обществу, к детям, без вовлечения в этот процесс невозможно. С другой стороны, мы же тоже все видим ситуацию, когда детей сдают в школу. Мы сдали детей в школу, мы повесили всю ответственность на школу, все, я зарабатываю деньги, я работаю с 8 до 8, отстаньте от меня. Есть классный руководитель, есть социальный педагог, есть, в конце концов, участковый. Вот вы следите за моим ребенком и воспитываете его как можете. И поэтому, да, вот этот вот процесс с управляющими советами, да вообще с любыми советами, с общественностью, он очень тяжелый, потому что нельзя научить людей хотеть что-то делать. Да, вот это очень сложно. Я почему говорю, нужно создать атмосферу, когда люди поймут, что они смогут что-то сделать. Вот это гораздо эффективнее. Потому что заставлять, я могу много примеров привести, как управляющие советы работают в регионах, где их заставляли делать. И в Москве в том числе. Другой вопрос, опять же, не нужно считать, что вот создав управляющий совет, мы решим все проблемы школ. Никогда в жизни мы их не решим. Вот управляющим советом близко.
Спасибо. Это Максим Дулинов. Хочу спросить Андрей Прокофьев. Да. Родительских компетенций хватает для того, чтобы разруливать какие-то ситуации? Потому что, ну, как правило, включаются в тот момент, когда происходят важные сдвиги, да, то есть не допустить слияния. Иногда родителям удается отстоять. Проследить, как сделан капремонт, потрачены, может быть, деньги. Это большей частью входит в такой родительский надзор? Или какие-то образовательные тонкие вещи, они тоже отслеживаются? Вот в вашем случае.
Значит, родительской компетенции напрямую, лично мне, не хватает. Потому что, когда я стал секретарем управляющего совета, ну, мне пришлось узнать, что такое локальный акт, что такое норма, час, урок. То есть вот влезать мне пришлось. Потому что возникали конфликты внутри системы распределения фонда оплаты труда, там стимулирующая часть, то есть учить всю эту терминологию, механизмы. Это мне просто на общественных началах пришлось учить. Мне пришлось учить СНИПы, мне пришлось учить еще другие вещи. К счастью, помогали родители, другие члены управляющие советы. То есть приходилось вот буквально ходить с линейкой, мерить там толщину асфальтового и прочего покрытия. То есть как это, качественный ремонт, некачественный. Это, еще раз говорю, какие родители. Когда у нас сейчас в школе встал вопрос о переходе на школу ступени, у нас родители спуску директора не дают. Тут же нашлись родители, скажем так, с профессиональным архитектурным образованием, которые просчитали все здания на предмет, а не будут ли нарушены где-то в чем-то права детей там по СНИПам, СанПинам и так далее. И нашли такие. Пришлось вносить определенные коррективы, но мы этот вопрос решили. Не в каждой школе, не в каждом управляющем совете Вот есть такие въедливые родители, которые будут лазить в подвалы.
Ну и которые обладают набором всех знаний, которые...
Не упрека директору, это же рекомендация директору, чтобы он вот эти учёты...
Нет, это...
Это же помощь директору. Сейчас же реально помощь была оказана.
Это все было решено на, скажем так, доконфликтной стадии.
Да, да.
Потому что было бы гораздо хуже, если бы был издан приказ, то все пятое, десятое, а потом идет жалоба в прокуратуру об ухудшении условий содержания детей там и так далее.
Да, но я вот хочу пояснить, почему так важен разговор про управляющие советы, потому что в зависимости еще, наверное, от устава школы что-то разнится, да, то есть можно что-то туда добавить или нет, как?
Устав школ, у большинства школ сейчас типовой, он спущен из департамента, и шаг влево, шаг вправо, его просто департамент, как учредитель, разворачивает. Мы зимой прошлого года разработали свой устав долго с юристами.
Но по закону можно,
его завернуть. Но... Это право департамента как учредителя.
Смотрите, значит, при департаменте образования есть Московский центр образовательного права, который есть действительно на сегодняшний день типовой устав образовательной организации, где по сравнению с прошлым, может быть, он там снизился, может быть, там какое-то содержание, но... Это все везде индивидуальные ситуации. Да, собирается рабочая группа по разработке проекта устава на основании тех обычаев, традиций и той программы развития, которая есть у образовательного комплекса. И, следовательно, МЦОП готов вступать и в дискуссии конструктивно договариваться, и по управляющим советам, и количество увеличивается, и полномочия. В этом плане как бы претензий нет.
Ну, вот здесь продолжим, на самом деле, тему, очень важную тему по поводу уставов. Да, действительно, по закону это право учредителя самостоятельно. То есть школа не участвует в этом процессе. Учредитель в идеале сам садится, пишет устав, прописывает все полномочия и спускает вниз работать. Понятно, что это не совсем нормальная ситуация, и к нормальной она не приведет. А другой вопрос, что как раз вот эти вот уставы, а мы устав имеем с сентября 2014 года утвержденный, вот все, о чем мы говорим про управляющие советы, про то, что они должны делать, все, что было прописано в старой версии стандартов, в новой версии стандартов, этого нет в уставе. То есть оно есть, но оно в таком виде, в котором управляющий совет превращается просто в некий согласительный орган при администрации комплекса. Вот это вот действительно большая проблема, когда идет нестыковка и диссонанс между заявленными целями и инструментами, которые они реализуют.
Я прокомментирую, что действительно такая проблема существует. Никому не запрещено вносить изменения и дополнения в устав в части развития государственного общественного управления. Потому что действительно, если мы говорим о сегодняшних, у нас не было прошлых стандартов, у нас есть новые стандарты на сегодняшний день и примерное положение 25 января за номером 13 за подписью руководителя департамента образования, на основании которого и формировались положения. Поэтому действительно в уставе прописывается тезис на те полномочия, которые закреплены за управляющим советом. Раньше у нас был в старых уставах высший орган самоуправления, конференции, где принималось положение в управляющем совете. Сейчас, понимаете, конференция ушла по 273 закону, сейчас есть общее собрание, в скобочках конференция, и полномочия на управляющем совете. Понятно, что устав отстает от тех положений, от тех целей и задач, которые ставит перед собой управляющий совет. Эта проблема сейчас обсуждается и решается.
Здесь, если грамотно юридически говорить, немножко по-другому. В законе об образовании управляющий совет не является обязательным органом управления.
Согласен.
Вот. И никаких, естественно, полномочий его там не прописано. Обязательным органом является как раз конференция. И поэтому здесь уже действительно воля учредителя, что туда прописать и что не прописывать.
Субъект образования Москва имеет право издавать свои собственные локальные акты.
Это как раз да. Но я хочу спросить, остались ли те какие-то пропорции, которые были, да, допустим, что родителей не может быть меньше 1/3 и больше половины.
Можно я скажу, у нас убрали дроби из сегодняшнего содержания устава. Сейчас Московский центр образовательного права фиксирует конкретное количество. Самое распространенное это количество, общее количество членов управляющего совета составляет 20 человек. Из них 8 представителей родительской общественности. Мы говорим о всех ступенях образования. Да, это по минимуму. Бывает, встречается и 40 количество, 20-95, Покровский квартал, например, школа. Потом это не менее 3-4 обучающихся, которые представляют в основном основная, вторая и третья ступень, это 9-10 класс. Это представитель учредителя, директор школы входит по должности. И, естественно, это трудовой коллектив, где не меньше, допустим, там входят 4, из них 3 должны быть учителя, а 1 освобожден, допустим, социальный педагог.
Ага, я Ирину Чекмашеву хочу спросить. Смотрите, педагогов представлено меньше, даже вот и в этом варианте, и в старом варианте, значительно меньше. Вы не думаете, что это может быть ущемление интересов учителей? Понятно, что действительно учеников больше, но, тем не менее, педагоги, они понимают, о чем идет речь, как правило.
формируется проект устава, и, пожалуйста, если директор считает, что больше, значит, она увеличивается.
Пожалуйста, я Ирину хочу услышать, да, если можно.
Ну, я уже говорила, что в том управляющем совете, в котором я состою, вообще нет учеников. Вот, поэтому мне вот сложно понять, как взаимодействуют старшеклассники с другими членами управляющего совета. Вот, ну, на ваш вопрос отвечаю. Я думаю, что вот в некоторых вопросах, конечно, это не очень хорошо, потому что в вопросах, там, допустим, развития там, школы, да, образовательные программы, наверное, все-таки учителя более компетентные. Вот, но я уже огласила свое мнение, что учителя наиболее зависимая категория, поэтому, ну, возможно, можно и так. Но опыта вот практического нету вот именно такого. Поэтому трудно здесь что-то сказать.
Да, но с другой стороны, логически это правильно, потому что если они настолько зависимы, то зачем же их много и делегировать в управляющий совет? Я хочу дать послушать еще одну небольшую историю. Дело в том, что Татьяна Титова, она тоже член управляющего совета, ее вот ровно, вот пока мы с вами тут разговариваем, вызвали в школу и, возможно, попробуют каким-то образом уговорить отказаться от своего этого членства. Во всяком случае, она об этом думает. И это еще одна история, связанная с тем, что в Москве много крупных комплексов, и плюс ко всему это еще детские сады, то есть это не только школы, где более-менее понятны устремления родителей и педагогов, это еще детские сады, и вот небольшой фрагмент.
Ну, управляющий совет, там основной костяк, получается, был создан до нашего присоединения, то есть нас просто вот как бы чуть-чуть добавили, то есть был уже принят устав организации. То есть мы пришли как бы на готовые, мы не участвовали в разработке этого устава. Знаете, там, ну как вам сказать, даже сам подход руководителя образовательного учреждения, он к управляющему совету весьма странный. То есть это вроде как он есть управляющий совет, но он фактически никаких решений жизненно важных для комплекса не принимает.
Когда большой комплекс, то поменять школу достаточно трудно. Просто ты внутри этого комплекса можешь передвигаться из одного здания практически в другое. Да, может быть, меняется педагогический коллектив, и то не очень сильно, потому что они курсируют очень часто между зданиями. И выбор, наверное, тогда сужается.
Ну, конечно. То есть нам уже дает понять, что выбора у нас фактически как такового нет. Потому что ведь уже и закреплено законодательно, что нас автоматом прикрепляют именно к этому образовательному учреждению. А подавать свои документы для поступления в какое-либо иное мы можем только после 1 августа. Ну, если учреждение, куда бы мы хотели попасть, имеет хорошую репутацию среди жителей, которые к нему автоматически прикреплены, то можно сделать выводы, что, конечно, мы туда вряд ли попадаем, потому что из своих желающих будет достаточно, и на 1 августа мест свободных просто не будет.
Ничего другого не остается, кроме как бороться за свои права, за возможность участвовать в управлении школой. Вы готовы? Это же время занимает. У вас трое детей.
Да, это отнимает у меня достаточное количество времени, но я понимаю, что если это пустить на самотек, но это не будет приносить пользы в первую очередь детям. То есть я в своих действиях руководствуюсь защитой интересов прав своих детей.
Вот какие самые главные сложные моменты вам сейчас представляются в том комплексе, к которому вас присоединили?
Ну, на сегодняшний момент у нас очень остро встал вопрос о решении, принятом директором комплекса, о сокращении штата сотрудников. То есть у нас вот уже выдано уведомление помощникам воспитателей, их штат сокращают с 1 июня на 50%. То есть вот, образно говоря, у нас остается половина нянечки, это помощник воспитателя, на группу. И, по словам руководства, это не несет никакой опасности, никаких угроз здоровью и жизнедеятельности наших детишек это не принесет. Мы, как родители, с этим не согласны, потому что на практике это представить себе очень сложно. При том, что с коллективом этот вопрос тоже не согласовывался. То есть это единоличное решение руководителя, и она этого не отрицает. Но я считаю, что не то чтобы в формировании самого штатного расписания, но хотя бы в обсуждении, и мы должны услышать обоснование принятия таких решений.
Вы писали, что есть некое давление и на вас, и на тех сотрудников, которые вас поддерживают. Вот в какой форме это происходит?
Я с удовольствием бы побеседовала, подискутировала, высказала бы свою позицию, но мне звонят анонимы и не рекомендуют продолжать заниматься подобной деятельностью, что мне следует лучше позаботиться о своих детях, о которых я и так частью успеваю заботиться, и не совать свой нос куда не нужно. А сотрудникам раздаются звонки еще более жесткого характера, то есть там звучат конкретные угрозы физической расправы.
Ну, это была Татьяна Титова, она не одна такая мама из детского сада. Мы сегодня говорим о том, возможно ли государственное общественное управление в российской школе в том виде, в котором она сейчас существует. Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы», веду программу я, Тамара Лиленкова. Ну и мы, наверное, немножко поговорим про эту историю. В том плане, что, смотрите, ведь да, есть две вещи, которые зависят от родителей, и они иногда опасаются за детей, что их участие в таком активном управлении может повредить детям. И, с другой стороны, просто, может быть, не хотят. Искушение демократии, насколько оно в данном случае работает, не работает, потому что нет выбора.
Нет, но тут получается сейчас, что такие все отрицательные примеры говорят о том, что участие в управляющем совете чуть ли не опасно даже, вот послушав такой момент.
Ситуация такова, да, представьте.
Ну, это индивидуальная ситуация, нужно разбирать, и если там есть такого рода угрозы, для этого есть соответствующие органы, которые разбираются, это раз. Во-вторых, родители, которые представляют интерес в управляющем совете, я тоже являюсь родителем, и тоже представляю интерес в управляющем совете, являюсь кооптированным нескольких других школ управляющего совета.
Вы еще и педагог по образованию, то есть у вас какой-то...
И педагог по образованию, юрист по образованию, да. У меня нет каких-то там интересов, и я представляю не свои собственные субъективные, а мнение той общественности, которая дана. Кто такой общественный управляющий? Это представитель деловой, профессиональной родительской общественности, который представляет интересы той или иной группы, которую он доносит. Правильно же? А управляющий совет, это вообще коллегиальный орган управления образованием, образовательной организации, главная цель которой является это выработка стратегии развития образовательной организации.
Чтобы было понятно, почему это так важно. Значит, в числе компетенций совета это, ну, согласовывает выбор учебника из числа, правда, рекомендованных. Да?
Да.
Это хорошо, и понятно, что в этом есть тоже,
конечно,
искушение. Продолжительность учебной недели рассматривает жалобы, заявления родителей обучающихся, согласовывает представлению директора бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования, смету расходования, дает согласие на сдачу в аренду школы. Да? Это правда
в уставе
все?
Такое все есть, прописано,
да,
в уставе.
То есть,
да,
тут очень много интересных возможностей за вот использование,
перечень,
да, которых иногда директоров привлекают к ответственности. И тут, мне кажется, как раз есть риски. Вы не считаете? Вот...
Значит, ну, нормально работающий управляющий совет, это я сразу могу сказать, это хорошая вещь, и она как раз может обезопасить и директора от шагов, в которых его потом будут обвинять и так далее. Но тут нужно понимать, что управляющий совет – это общественная организация на добровольной основе. И она не может профессионально вникать во многие вещи, в которые сейчас нас пытаются втащить, скажем так, чиновники от образования. Я хотел немножко рассказать вот про аккредитации. Управляющий совет. Как известно, благими намерениями услана дорога.
Я хочу спросить сразу, аккредитация это обязательно должна быть управляющий совет? Все-таки управляющий
как
совет
говорили,
это общественная организация.
В Советском Союзе добровольно-принудительно.
Нет, у нас управляющий совет не является юридическим лицом.
Аккредитация заявляется, естественно, добровольно.
От образовательной идет аккредитация. Добровольная аккредитация образовательной организации на соответствие их управляющего совета тем требованиям, критериям, которые выставляет департамент в стандартах.
Вот здесь у меня список бумаг, которые...
Перечень локальных актов.
Которые должны быть приняты управляющим советом, чтобы он был аккредитован. Я не буду говорить о том, что сама заявка на аккредитацию – это 18 листов, только заявка. Нормативные акты, которые должны быть... Положение о классном руководителе, о работе социального педагога, положение о проведении утренников,
это
положение...
Не, это не те положения, о которых вы говорите, абсолютно нет. Вот посмотрите, список, пожалуйста, пожалуйста, родительский... Показания. Неправильно. Родительский селектор от 11 марта, где я выступаю, как раз о том необходимом перечне нормативных локальных актов, которые должны быть присутствовать на сайте образовательной организации в разделе «Управляющий совет». Все перечисленные документы не относятся к этим. Это локальные акты, которые регулируют отдельную сферу,
да,
образовательного
их
процесса.
Нужно принять, чтобы быть аккредитованным.
Нет,
вот, например, положение номер один, сведения о персональном составе управляющего совета.
Да.
Но более подробную анкету я сразу могу сказать, я заполнял единственный раз в жизни, когда шла проверка меня со стороны ФСО в плане работы я врач просто для работы в президентской клинике в Кремлевской. Ну вот там меня еще спрашивали про бабушку, участие бабушки в партизанских отрядах, а тут вот тоже образование, место последнего, повышение квалификации.
Так я так понимаю, нормально, что школа Андрея Прокофьева как раз недавно решила пройти эту самоаккредитацию.
Да. И столкнулись с таким потоком бюрократических моментов, что мы сильный управляющий совет, мы все преодолеем. У нас много работы, но объем работы, он кошмарен. Как сказал один из основателей, апологетов нашего государства, бюрократ, он тем и страшен, что формально он всегда прав. Фактически он губит порученное ему дело.
А можно без аккредитации существовать управляющему совету и полноценно работать?
Конечно, он же до этого работал, и управляющий совет у нас раньше, советы школы, вообще-то с 89-го года появлялись даже.
А почему тогда понадобилась аккредитация? Наверное, в связи с теми историями, когда родители подавали в суд, что
управляющий совет... из-за этого большое количество обращений департамента образования...
Ну, и в суды тоже подавали,
чтобы... суды, да, вот о том, что управляющий совет как бы существует на бумаге, а в реальности его нету, что принимается решение, российская общественность об этом не знает. О том, что распределяется стимулирующая заработная плата среди администрации, а учителям ничего не получают. Огромное количество жалоб. И когда служба финансового контроля выезжает на проверку, они в первую очередь смотрят работу управляющего совета и видят, что управляющий совет как такого не существует. И, конечно же, это выявление действительно некачественных работ управляющего совета. Но можно я все-таки прокомментирую коллегу? У нас получается какая ситуация? Это как бы мнение вас и вашей образовательной организации, коль вы здесь присутствуете.
Это
вы...
лично мое мнение.
Это ваше лично субъективное мнение. Значит, там вот я хотел бы привести цитату Владимира Владимировича Путина, который сказал: «Создаваемые в школах общественные управляющие советы должны влиять на ключевые вопросы жизнедеятельности школ». Это прямая его цитата. Если у нас глава государства обращает внимание на развитие государственно-общественного управления, то с какой ответственностью мы должны относиться сами к этой работе? Следовательно, вы приводили пример о том, что у вас анкета там вызывает смущение. У нас член управляющий совета, мы об этом не раз говорили, является публичным лицом, которого комплекс, представляете, проект на мощность 5000. И, наверное, им охота знать, кто является членом управляющего совета, какое у него образование, какой социальный статус, как можно с ним связаться, это раз. Во-вторых, по поводу аккредитации. Да, этот процесс был запущен для того, чтобы школа провела самообследование своего же управляющего совета. Что же в этом плохого-то?
Что размер работы, который приходится при этом выполнять, приводит к тому, что в рамках оптимизации и сокращения расходов на бюрократический, административно-технический аппарат, вот как говорили, ради чего все это объединение, укрупнение, размер работы приходит к тому, что директор, я полностью с ним согласен, вынужден нанимать штатного юриста, с которым все это согласовывается, что функции секретаря управляющего совета, коим я являюсь, очень часто уже приходится передавать штатному секретарю канцелярии. И где тогда будет независимость управляющего совета?
Ну, это ваше мнение. Другой многие комплексы уже заполнили заявку, уже отправили. И 3 июня те школы, которые прошли, будут уже вручаться в общественном совете.
На самом деле, вот здесь тоже немножко скажу. Мы, честно говоря, не рассматривали еще этот вопрос об аккредитации. Ну, потому что и только недавно действуем.
Счастливые люди.
Я тоже посмотрел анкету, я даже не смотрел список документов. Мне хватило одной вот первого там листа заявки, чтобы понять, что, к сожалению, здесь... взгляд мой личный, да, а тот объем и то попытка зарегламентировать деятельность управляющего совета помимо устава, ну, во-первых, она не обеспечивается внятной целью, зачем это делается, а во-вторых, оно нивелирует и провоцирует негативное отношение к этой деятельности, потому что тогда получается, ну, опять же, та же самая схема, бюрократическая обычная структура, которая с чем-то появляется.
Управляющий совет, ну, просто превращается, как это сейчас говорят, в взбесившийся принтер.
Правильно? Вот, ну, приблизительно так. Вот.
Ему спускают вот
там. Это к вопросу, опять же, о количестве полномочий. Да. Вот откровенно говоря, согласование учебников из перечня рекомендованного вот в управляющем совете, кроме педагогов, профессионально оценить никто не может.
Это правда.
Это формальность. И это не нужно. Ну вот, вот так, по-хорошему это не нужно. Для этого есть спецсовет. Пожалуйста, это их вопрос полностью. Управляющий совет в этом смысле должен скорее рассматривать вопрос, какие программы в целом, и чтобы ему на пальцах объяснили, сколько это стоит и почему. Вот. Опять же, это на пальцах должно быть объяснено, без всяких тяжелых формул по нормативно-подушевому финансированию, которые существуют. Они действительно тяжелые. Но вопрос-то именно, куда двигаться, цели стратегически. А мы погрязаем, в том числе из-за устава, в решении каких-то текущих задач, которые на самом деле профессионально управляющим советом, даже как органом управления, не решаются. В данном случае вот этот вот объем по аккредитации, это как продолжение вот этой
темы. Да, мы должны составить план работы управляющего совета на год, годовой отчет работы управляющего совета.
Есть, это же план, и вы к нему движетесь. У вас заседание должно быть не меньше одного раза в квартал.
Естественно.
Но тут проблема в том, что вы за это получаете деньги, а родители и педагоги, которые тоже вынуждены. Чин
жалуется, что он там работает. Но нет, придет другой, который будет выполнять.
Нету. У нас в школе вакантно одно место как раз от родителей, только потому, что объем вот этой работы, он зашкаливает. Это непродуктивная работа. Есть продуктивные вещи, когда мы разбираем там учебные планы, по триместрам, по четвертям. Это то, что нужно заниматься, и мы этим занимаемся.
Смотрите, что получается. Да, вот мы директора тоже послушали. Получается, что управляющий совет, он очень сильно сейчас может быть нагружен, да, а отдача будет небольшая. Вообще он мешает.
И зачем
он тогда в принципе нужен, раз вот это все так сложно?
Это же помощь директору.
Вред. Мы только что слышали мнение директора, который и на наших глазах просто оппонирует с председателем управляющего совета.
Нет, смотрите, что называется помощь директору, да? Делать, как бы проводить свою политику, да, можно по-разному в школе организовывать. Вообще школьный весь процесс, да, и проводить некую такую, как административную, так и учебную линию. Можно по-разному. И управляющий совет, да, действительно, он может быть здесь как большой помощь директору, когда он все свои решения прикрывает карманом управляющим советом, так и может быть большой головной болью, когда управляющий совет реальный, работающий, и директору приходится доказывать то, что он хочет сделать. Это идеальная ситуация. Вот. Есть третья ситуация, когда управляющий совет просто в оппозиции, да, и не принимает ничего разумного, чтобы происходило, но это вот, я не знаю, это не история Москвы, вот эта история может быть более таких мелких, образовательных. Вот в разрезе полномочий, вообще в разрезе директора, департамента, вот аккредитации, чего угодно. Все хорошо. Но, на мой взгляд, для того, чтобы то самое государственное общественное управление, о котором Владимир Владимирович говорил, в школе заработало, в первую очередь нужно создать ту атмосферу, и даже не нормативно, нормативно все есть, но ту атмосферу, когда люди бы, входящие в управляющий совет, в попечительский совет, какие угодно, они поняли, что от их действий может что-то зависеть. А для этого, как минимум, надо меньше их контролировать.
Да, и сейчас в управляющий совет идут, как правило, от противного, да, то есть, когда хотят что-то изменить, от безысходности. Павла Карпова хочу спросить, как директора школы. Может быть, действительно, ну, их эти управляющие советы проще руководить образовательным учреждением, хорошему директору, имея хороший там свой административный аппарат, пускай даже небольшой. И вся эта демократия, она просто пока не приспособлена к реалиям нынешнего дня.
Во-первых, у меня предложение. Я считаю, что некоммерческое партнерство должно в обязательном порядке создать свой управляющий совет, делегировать ему все полномочия, и председатель некоммерческого партнерства должен полностью отчитываться перед управляющим советом некоммерческого партнерства, а то должно управляющий совет должен выполнять все возложенные на другие управляющие советы функции. Вот пусть ваш управляющий совет и, соответственно, разрабатывает планы, графики, заслушивает вас. И заодно поставьте вопрос, насколько правомочно требовать от управляющих советов выполнения всех бесконечных бюрократических процедур, потому что на самом деле идея гениальная – введение управляющего совета. Но если это превратится в мини-управление образования, если это превратится в бюрократический орган, который сам по себе живет, вырабатывает планы, издает приказы, заслушивает, а не просто живым образом участвует в жизни, не является совестью образовательной организации и, самое главное, не выполняет основной задачи, а именно контролирует, что директор действительно не сошел с ума. Это единственный функционал управляющего совета, что директор не совершает ошибок, он не ведет корабль школьный в другую сторону, где она может потерпеть кораблекрушение. Он действительно слышит учителей. Очень важно, что он слышит учащихся. Это важнейшая функция директора. Вот для этого создан управляющий совет. Он балансирует всю школьную жизнь. И если ее забюрократизировать, то, наверное, это будет все аккредитовано, все будет прекрасно. Кстати, еще интересно, за какие деньги это должно делаться и почему это делается из бюджета школы. Ну вот он пусть, предположим, будет аккредитован, но я боюсь, что мы потеряем самое главное. Просто с водой выплеснем ребенка. Управляющий совет нужно заслужить в хорошем смысле. Нашему обществу нужно пройти определенный путь, через который... Только впервые можно ощутить не демократию, которая где-то существует в каких-то абстрактных учебниках или фильмах, а настоящее реальное самоуправление, слышание друг друга и самое главное, самое важное, способность быть ответственным за чужое. Пока в управляющих советах единицы людей, которые могут взять ответственность не только за свой маленький кусочек счастья, а в целом за большой сложный кусок жизни под названием школа. Вот таких людей единицы. Да.
Да, да, Павел, я с вами соглашусь, и мне кажется, что в этом смысле школа – это как раз школа еще вот демократических навыков, потому что родителям поневоле приходится включаться, что-то делать, участвовать в каких-то выборах. Но то, что касается управляющего совета, это действительно немножко, мне кажется, опасно, потому что, вот видите, и президент про это говорит, да, и Собянин, значит, одобрил это, хотя речь о государственно-общественном управлении, да, это же...
То есть, это как-то очень связано, слишком связано. Система образования основывается на ее открытости, демократии и учета общественного мнения, под которым мы подразумеваем государственно-общественное управление. Это и носит этот характер.
Но если это контролируется и всячески как-то, не знаю, там...
А как контролируется? Мы просто выполняем 273-й закон в рамках государственного управления, вот и все. 30-я статья. Если принимается нормативно-локальный акт, который затрагивает интересы участников образовательного процесса только с учетом... родительского комитета, управляющего совета.
Нет, там, во-первых, учащихся. Этого нет, и управляющий совет, если он по уставу не создан, то, естественно, его и быть не может. И, соответственно, если у него нет полномочий согласовывать те или иные акты, в уставе не прописано, он их и не согласовывает, и даже не рассматривает.
Вот целеполагание в чем, на самом деле? Сделать действительно школу более живой, подвижной, демократичной, чтобы было понятно, и она могла двигаться внутри себя, как учит, или все-таки требуется приезд мэра, который скажет, вот хорошо, что вот я вот читаю вам, да, раз мэр к нам приехал, один из управляющих советов пишет, значит, действительно, наша работа была замечена и оценена. Это вот к чему?
Это к любви и одобрению начальства.
Да, вот. Это же история-то про другое.
Да, это из давнего.
Ничего хорошего не вижу, если, например, к нам приедет мэр или еще. То есть, как по опыту службы в армии, вот приезд высоких начальников редко что хорошего несет.
Нет, я вот пытаюсь понять вот эту связку государственно-общественного управления, да, вот в какую сторону.
Ну, смотрите, директор
двигаться это?
Сейчас руководит огромным комплексом, и бюджет большой, и проектная мощность обучающихся большая, и управляющий совет, и получается его социальный партнер, он действительно делегирует какие-то полномочия, которые помогают ему решать управляющий совет. Действительно, ему рекомендуют, помогают, но в любом случае всю ответственность вплоть до уголовной несет ведь директор, как исполнительный орган. Те-то общественники, ответственность у них общественная никакая.
Вот это очень важное замечание.
Нет, смотрите, здесь все-таки тоже понятно, что за все действия несет ответственность директор. Другой вопрос, что директор, опять же, да, если мы говорим об управляющем совете, не как о социальном партнере, не как о великой миссии какой-то, да, которая спасет наше образование. Управляющий совет – орган управления. У него есть полномочия, по которым он действует. Вот очень важно, чтобы эти полномочия решали ключевые вопросы жизни школы, б, чтобы в деятельность от управляющего совета, как органа управления юрлица, не вмешивалось ни одно третье внешнее лицо и не регламентировало его деятельность. Управляющий совет имеет возможность зарегламентировать себя сам. Вот на самом деле. Вот если вот это вот дадут возможность. И дальше. Вот тут уже наступает действительно вот тот общественная, как бы, да, составляющая большая, чтобы вот некий договор между директором и управляющим советом по принятым решениям исполнялся всеми сторонами. И в этом смысле, конечно, очень важно. Государственно-общественное, понятно, да, образование задач государственных. Но поскольку все вовлечены в эту систему, то без привлечения общественности через органы управления, через наделение их формальными какими-то полномочиями, это невозможно. Хотя есть другие способы. Любая общественная организация, которых много, в том числе родительская. Потому что на самом деле потенциал родительских комитетов в управлении общественным и участии в общественности в управлении гораздо выше, чем управление. управляющего совета, по большому
сейчас
счету.
Нет. Ну, сейчас все, акцент идет...
Это я понимаю, но по идее, да, родительский комитет структурного подразделения комплекса знает об этом структурном подразделении и что происходит внутри него гораздо больше, чем управляющий совет, куда лучше...
И в содержании устава как раз есть родительский комитет классов учреждения, либо совет родителей, либо совет обучающихся, действительно в структурном подразделении знает больше, местами там создается общественный совет без полномочий управляющего и доносят проблему через повестку управляющий совет, который принимает эти решения. Потому что действительно есть школы, где 15 зданий, например. Ну как можно учесть мнение в одном правительстве из 20 человек? Это нереально.
Это был Андрей Алферов, директор некоммерческого партнерства «Доверие, партнерство, право» при департаменте образования московском. Я хочу еще Ирину Чекмышеву спросить, если она с нами. Скажите, пожалуйста, вы считаете, в принципе, педагоги готовы перестать уже бояться, да, и участвовать на равных в управлении?
Вообще, конечно, боятся педагоги вряд ли прям вот сразу перестанут, потому что очень много всяких рычагов давления на педагогов имеет руководитель образовательного учреждения, и экономических, и психических всяких методов. Поэтому, ну, кто-то готов, кто-то не готов. Тут однозначного ответа не может быть.
Ну, действительно, это достаточно сложная история, неоднородная. Мы сейчас разбирали московскую ситуацию, а то, что касается регионов, небольших городов, сел, там тоже все иначе, потому что другие обстоятельства, и педагоги находятся совершенно в другой ситуации.
Смотрите, в марте я был в Иркутске, столице Восточной Сибири. У них в уставах нет понятия правосвет вообще. У них родительские комитеты, советы, такие вот обучающиеся, все очень консервативно, так вот по-советски, решаются вопросы, нет таких проблем. В апреле прошлого года был в Грозном, в Чечне. Мы снимали фильм про образование, управляющие советы есть, у них там как раз традиции соблюдены, совет старейшин, там очень уважительно. В Ингушетии 13-й год был, там у них нет управляющих советов, реорганизации и так далее. То есть это вопрос в том, что страна очень большая, ну, просто не предусмотрена и все. То есть страна очень большая, в каких-то регионах нет, каких-то нет. Ну, Москва, наверное, как вот действительно такой образцово-показательный или, может быть, пилотный проект в управляющих советах, она вот действительно, вот как говорил уважаемый директор, что действительно до этого нужно прожить, пройти этот сложный процесс. Но, наверное, мы сейчас его и проходим.
Управляющий совет создается в регионах с 2007 года в рамках комплексного проекта модернизации образования, где одним из показателей было как раз наличие управляющих советов в тех регионах, и было 31 сначала, потом 21, создание этих управляющих советов. История не московская, история давняя.
В процессе этого появляется некий сдерживающий фактор, скажем так, от волюнтаризма администрации и не только директора. Чем лучше работает управляющий совет, тем меньше потом обращений, жалоб папе римскому, патриарху, президенту, кому угодно.
Да, ну что, мы заканчиваем классный час свободы. Сегодня мы говорили о том, возможно ли государственное общественное управление в российской школе. В московской студии председатель управляющего совета школы 2101 Максим Дулинов, секретарь управляющего совета школы номер 1286 Андрей Прокофьев, директор некоммерческого партнерства «Доверие, партнерство, право» Андрей Алферов, по скайпу с нами директор школы 2101 Павел Карпов, а по телефону Ирина Чекмышева, педагог. Вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.